Например, как говорил в басне Крылов, что есть лиса, есть виноград, это история Эзопа. Она пытается достать виноградную гроздь, но она очень высоко, она прыгает, лиса, за этой виноградной гроздью, но не достает. Множество раз, в конце концов, он делает вывод. А что толку с этим связываться? Он все равно кислый, только оскомину набьешь и все. То есть так и не попробовав, она уходит оттуда. Ну, такой пример, как мы с вами тоже можем пытаться что-то в жизни осуществить, какую-то цель, великую цель, но по мере наших попыток и разочарований мы можем вот потерять вдохновение. Стать таким, критический ум какой-то приобрести, всему давать оценку, даже не пробуя, не зная, что это такое. То есть в мире этих примеров тысячи, миллионы. Люди действуют, как будто бы все знают, а на самом деле они разочарованы. Как эта лиса? А, он кислый. Он всем в этом рассказывает. Что толку? Я пыталась. Только оскомину набьешь, что с этим связывать? Лучше вообще с этим не связываться. Это говорит о том, что когда мы ставим великие большие цели, нам также нужно знать, как достигать этих целей, иметь успех. Если мы сталкиваемся с неуспешным каким-то, с неуспешной попыткой, снова, снова и снова, мы вот таким образом кризис наступает внутри. Это вера в себя подрывается. В жизнь также. В том, что мне повезет или не повезет. Вот в таком состоянии многие сейчас люди находятся. Но вообще говорится, что мужчину с детства, это обязанность родителей, мать, отец, бабушка, дедушка, неважно кто, должны настраивать на великие дела. Вот этот настрой мы должны получать от наших как бы родителей, от старших. На великие дела. Мужчина должен сориентирован быть на великие дела. Если воин, то это великий воин. Если это учитель, то это хороший учитель. То есть все так качественно, основательно. Это мужская природа, исполнение долга. Успешно быть человеком. И когда-то, если опираться на очень древние источники, такие как Махабхарата, Пураны, очень-очень давно это было. Пураны – это самые старые истории в этом мире, этой вселенной. Люди все были успешны в жизни. Все. Там как описывается? Что ни одно желание не должно быть напрасным человека. Пустым. Ну, как вот мы живем с вами, а потом думаем, ну, напрасно мы сейчас жили, ничего так и не достигли. Вот так не должно быть. Должно быть, чтобы мы могли не напрасно иметь эти желания. Но для того, чтобы осуществить это, сначала нужно разобраться в себе в желаниях. Явас ятмика бутир экеха куру нандана. То есть говорится в древних книгах, что разум мужчины должен быть сосредоточен на одной цели только.
Простите, а можно чуть вперед подвинуться тем, кто сидят? А погромче можно сделать?
Яваса ятмика бутир означает преследует только одну цель, то есть сосредоточенность на одном. Так человек обретает силу, силу влияния, силу действия, силу слова, силу мысли. Это источник об этом мире. Если через эту точку зрения посмотреть на успешных людей, мы увидим с вами, что на самом деле они были фанатиками своего дела. Они были полностью погружены в какую-то свою деятельность, сосредоточены, не отвлекаясь ни на что другое. Как Эйнштейн, если взять, любого ученого, любого спортсмена хорошего, известного мирового уровня, неважно что. Они посвящали этому все свое время. Они думали об этом, они действовали в этом направлении. Если посмотреть, что делают, скажем, там, фигурное катание мастера или балет мастера, но как это достается? Это ежедневная, постоянная практика. Когда я еще был студентом, я учился живописи. Ну и как все молодые люди, мы все ставим великие цели, мы хотим что-то создать великое в таком возрасте, мы сориентированы, естественно. Потом начинаем понимать, что это не у всех получается, ну и следующие этапы. Но вообще я много работал. Меня запрограммили на большую работу. Если ты чего-то хочешь достичь, то нужно очень сильно, серьезно трудиться. Ну и я старался трудиться. Но друзья приходят в время тренинга, говорят, ну вот, пойдем туда, пойдем сюда. Ну, я говорю, нет, ну, мне нужно работать. Они меня из-за этого не очень любили, потому что я отказывал часто. Там, в прогулках каких-то или еще что-то. И потом ко мне подошел один человек и сказал, слушай, ты хочешь стать великим похожим? А у меня Джоконда висела на стене изображение. Ну, как символ гениального творчества. Леонардо да Винчи я очень любил. В раме, красивая. И он мне говорит, этот человек, почему-то это запомнил надолго, что он сказал, похоже, правду. Он сказал, чтобы сделать такое, если ты хочешь что-то подобное сделать, нужно отказаться от всего остального. Нужно на этом сосредоточиться так, чтобы вообще в голове ничего не было. Ты способен на такое сказать? Ты такой человек вообще? Нет? Пошли гулять. Иначе, как лиса, ты будешь прыгать, ты не достигнешь и просто станешь циником. Если ты настанешься, чего ты хочешь достичь, должен посвятить этому, сосредоточиться на одной только цели. То есть, это первое искусство для мужчин, мужское искусство, умение концентрироваться. Сначала начинается тренировки ума. И это элемент йоги. Для женщины это трудная очень, невозможная задача. В силу ее устройства она сосредоточена на муже, на семье, на детях. Это ее природная как бы йога, она в этом могущественна. Но заставить себя на чем-то сосредоточиться ей крайне сложно. Ее как бы концентрация, ее йога, она естественная такая, так скажем. Она зависит именно вот от мужа, семьи, детей, вот таких вещей полностью. На 100% посвящает себя. То есть мать имеет такую природу. Что касается мужчин, они по-другому устроены. Они должны применить волю. То есть мужчина – это разум. Будхи – это разум. Если разум не развит, то это не признается, что это мужская природа, но либо он не развит, либо он несовершенен, либо он просто не мужчина. Так, так часто говорят, да? Если ты мужчина, то будь мужчиной. А так, если как ты поступаешь, то ты мужчина. То одно, то другое обещал, не сделал, ты не мужчина. Сосредоточен. Говорить и делать. Все, вот такой мощный разум должен. Слово офицера, знаете, есть такие понятия старые, как это было. Капитан корабля, который тонет месяц кораблем, не отступит. Мужская природа такая. Но сегодня мы говорим о том, что же мужчину ослабляет. Почему мы видим меньше и меньше таких примеров героических. Что дает силу? Это зависит от цели жизни, какую цель жизни выбирает человек. То есть для мужчины вопрос номер один. А жена – это уже помощница в этом. Вот так мужчина смотрит на жизнь. У него есть цель жизни. Очень трудно достичь ее, у него высокая цель жизни. И ему нужна помощница в этом, это его жена. Но мы видим, что сейчас мужчины женятся на таких девушек, которые не собираются им помогать. Я даже не спрашиваю, какая у тебя цель жизни. Они просто заказывают то, другое, третье, четвертое, пятое. Они сами решают, какая цель жизни. Это не женская задача. Женщина может хорошо устроить быт, она может вдохновить, она может поддержать, поддерживающая сила. Но решение принимает мужчина. Вот эта способность принимать решение, достигать, это мужская энергия. А средство для достижения этого – женская энергия. Например, изящная речь. При помощи просто хорошей речи вы можете многого достичь. Если научитесь говорить. Изящная речь – это женская природа. Или слава – это женская природа. Или богатство – это женская природа. Это как бы атрибут мужчины, чем он пользуется для достижения как бы цели. Но цель выше. Это не думайте, что цель – это есть слава, или деньги, или почет. Это лишь атрибуты, которым пользуется мужской разум. Но цель намного выше. Поэтому, собственно говоря, начинается все с этого. В древних книгах устанавливается сначала цель. Разные цели существуют. Для разных типов людей можно по-разному это определить. Но в целом, если сказать, сначала нужно познать себя. Хоть на каком-то уровне. Познать себя полностью – это непростая задача, безусловно. И потребует очень много усилий. Все силы потребуют. Но есть много уровней самоосознания. Например, познавать себя можно, начиная с просто физического своего существования, совершенствования на этом уровне. как делают спортсмены, может быть, вот физический план. Но там они понимают, что это связано с твоим умом и внутренней силой, волей. Они так постигают себя на тонком уровне через спортивные состязания, через соревнования, через победы, поражения. Они начинают понимать, что на самом деле важнее не физическая даже тренировки, а внутренняя вот эта энергия. Вот они приходят к этому пониманию, начинают познавать себя глубже. Как именно тренировать волю? А как тренировать волю? Нужно контролировать чувства. Вот это мужская обязанность. Научиться контролировать чувства. Если мужчина не контролирует чувства, он попадает под влияние женщины. И с мужчиной покончено. Если вы, дорогие мужчины, попали под влияние женщины, это самое худшее, что может быть написано в технике. Мужчина должен быть свободен от таких влияний. Должен повелевать этой энергией, а не быть под контролем, под каблуком этой энергии. Теряет разум. Теряет волю. И становится циником постепенно, похотливым и слабым. Чувственным. Сентиментальным, так скажем. Трусоватым. То есть воля делает именно мужчину мужчиной. Разум. Воля – это разум, это сила. Собственно, у разума есть разные функции. Если хотите, можно я подробнее расскажу об этом. Это разум очень важен для того, чтобы понять, что такое мужчина. Там насчитывается 5 функций разума. Среди них есть главное. Главное – это способность различать, что благоприятно для достижения моей высшей цели и что неблагоприятно для достижения моей высшей цели. Это разум. Видите, без цели мы не можем разум применить. Пока цель не установлена, мужчине вы не объясните, что хорошо, что плохо. Он будет пить и будет называть это хорошо. Принимать наркотик и сказать, что это хорошо, потому что у него нет точки измерения. С чем это все сравнить? Если он живет для наслаждения чувств, попал под влияние каких-то женщин или женщины, то у него нет разума, считает. Потому что разум соизмеряется с целью жизни. Тогда он может свои функции как бы применить. Что хорошо, что плохо, сравнивается с тем, что я хочу достичь в жизни. Если мужчина думает, что хорошо все, что наслаждает чувство, у него нет цели жизни просто. Это бесцельное существование, это не называется мужской разум. Итак, принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное. Различать, что хорошо, что плохо. В соответствии с каким-то установленным высоким критерием. Другая функция разума – память. Не путайте, есть разные формы памяти. Я приведу пример из моего детства. Всякий раз, когда послали мне в магазин за хлебом, меня предупреждали всегда. Только не грызи уголки. Да, было такое с вами в детстве, когда вы с булкой хлеба с магазина возвращаетесь, так хорошо пахнет. Хотя вы и сыты, но на улице почему-то вы не можете устоять. И вот этот уголок, вот этот вот запеченный, особенно такой, ну, вот грызете все уголки, пока ты несете булку хлеба. И меня люди говорят, только не грызи уголки, вот принеси булку хлеба. Я говорю, конечно. Я что? Я не понимаю. Я говорю, что понимаю? Ну, это же ясно каждому, правда, даже ребенку понятно. И все равно приносит тебе обгрызанный хлеб. Всякий раз. И вы не понимаете, как это получилось? Как вы забыли об этом? Да нет, вроде как помните, но вот какое-то забвение, когда вы видите и чувствуете запах, какое-то забвение наступает, понимаете? Вот интересная вещь. То же самое, когда мужчина видит женщину, это булка хлеба, это понятно, но это просто. Но когда он видит красивую женщину, он все забывает. Это функция разума. Память. Не забывать главные вещи в жизни. Отсюда исходит контроль чувственный. От силы этой памяти, способности помнить. И обычно сам по себе человек не может запоминать какие-то вещи хорошие, плохие. Он будет забывать, будет как бы в заблуждение впадать. Пока не получит ответственность от кого-то, кто выше и дорог ему. Перед кем-то, скажем, перед начальством мужчина может помнить свой долг. Или в армии там, перед наказанием помнит свой долг. Вот он дисциплина может формироваться, воспитываться. Но вообще-то, в идеале, он перед духовным учителем чувствует долг. Отсюда источник его как бы памяти, представления. Также перед отцом он также может играть роль духовного учителя, или перед дедом он также может играть роль духовного учителя. Если он имеет такие качества, да, мы можем, мой дед так говорил, я не сверну с этого пути. Если это праведный путь, мы опираемся на каких-то личностей, это дает им силу памяти. То есть традиция, династия, мужская природа поддерживает династии, традиции, чтобы не забывали потомки ни сейчас, ни в прошлом, ни в будущем. Что хорошо, что плохо. Так и в нашей традиции мы их уважаем, ценим, это свято. Они защищают там принципы религии, так сказать. Семейные традиции. Это пример памяти. Другая функция разума – это сон. Третья уже. Когда вы засыпаете ночью, разум отключается, и во сне всякая ерунда может присниться. Вы не управляете во сне ни чувствами, ни умом, потому что разум спит, ум не спит. Но это интересный момент. То есть мы забываем о себя, потому что разум засыпает. А ум имеет блуждающую природу и увлекающуюся. Поэтому как бы мы не понимаем, что делаем во сне, просто наблюдаем, что там происходит, что приснилось. Не такое. Я не знаю, как так получилось. Но это лишь когда разум недостаточно могущественен. Веды сравнивают разум со львом. Но настоящий развитый разум он очень могущественный, как лев, царь природы, скажем. Это вот разум очень нужен быть таким. И когда вы рядом со львом, вы полностью под его контролем, не так ли? И даже когда он спит, вы ведете себя очень прилично, не так ли? Вот такой разум еще должен быть. Такой, даже во сне вы не совершаете ничего дурного. Представьте себе, какой могучный разум может быть. Это способность управлять собой, контролировать собой. В этом вся сила. Не физическая сила на самом деле важна, а сила этого разума. А физическая сила зависит от этой тонкой энергии. Воля дает силу человеку. Ни штанги, ни гантели. Это вторичная вещь. Даже сильные физические люди, они могут иметь слабую волю и трусливый характер. Я знал одного человека маленького роста. Если так вот дунешь, кажется, упадет просто. Так про него и говорились. Он ужас наводил на всех других людей. Потому что он в уме никого не боялся вообще. Он в уме он думал о себе совершенно по-другому. Вот вы удивились, на самом деле. Маленький, хилый, никогда не занимался ни спортом, ни чем таким, но такая внутренняя сила, такой разум был мощный. Даже такие люди больше него там на голову, в плечах и все остальное не робели. Но очень смелый, ничего не боялся. Это разум, мужской разум. Также бесстрашие. Но чтобы обрести бесстрашие, человек, мужчина, не должен быть привязанным ни к чему. Бесстрашный мужчина тот, кто не привязан ни к чему материальному, не развивает лишних привязанностей. Мужчина привязанный, он испытывает всегда страх. Причина этого, причина страха, это привязанность. Поэтому мужчина по природе, он как бы воин. В случае чего он должен забыть о своих привязанностях и рисковать. Это ожидается от него. В жизни много придется нам рисковать, понимаете, какие-то рискованные решения. Это невозможно без этого обойтись. И тут нужен мужчина. Ни женщина, ни ребенок, ни старик, ни кто-то еще, мужчина, владеющий чувствами своими. Есть, конечно, разные типы мужчин. И так мы способность различать сон, память, затем сомнение. Еще одна функция разума. Сомневаться означает, что мы пытаемся понять. Мужчина слепо ничего не принимает. Это рабское сознание слепо принимать. И слепо отвергать – это глупость. Тоже отсутствие разума. Слепо принимаю, значит, я имею слабый разум, я просто подчиняюсь бездумно. И слепо отвергаю, я просто глупый. Отсутствие разума. Сомневаться нужно для того, чтобы проверить, так ли это на самом деле. Все эти утверждения, скажем, ведические, что-то еще мы говорим, которые недоступны, может быть, сразу пониманию, мужской разум, подвергнуть сомнениям и проверке. Но когда все проверено, он способен сделать правильный вывод к действию. Это тоже разум. Умение сделать окончательный вывод. То есть действовать в этой проблеме. Если мы с вами получили все необходимые аргументы в пользу какого-то знания, все сомнения разбиты, но мы продолжаем не делать ничего, это отсутствие разума. Тем не менее, продолжаем отказываться применять, это отсутствие разума тоже. Или это называют еще ослинное упрямство, то есть бессмысленное единое совершенно. Вот нет и все, хотя все есть аргументы, все есть доказательства, много подтверждений, много фактов, но я все равно не хочу, нет. Вот это о стороне разума. Пять функций разума описывается у нас. Под разумом находится ум. И он не мужчина. И не женщина. Это нечто интересное. Он, так сказать, вампир или ракшас. Имеет природу чувственных наслаждений. Никакого смысла и цели не хочет принимать. Потребитель, так скажем. Его функция различает такие вещи, как, например, вкусная вода или невкусная вода. Если я пью вкусную воду, я буду пить. Невкусную, я откажусь. Горькая вода ваша. Но мне говорят, позиция разума, там лекарство горькое. Его нужно пить. Разум говорит, выпей, это горько, но полезно. Это благоприятно для тебя, для здоровья, сделай это. А он говорит, ну, горько, не хочу. Если мы так продолжаем от полезных вещей отказываться, это называется отсутствие разума. Вот ум такой. Ум принимает все приятное для чувств, а неприятное отвергает. И он очень силен. Настолько бывает силен, что разум не справляется с этим. Вот в этом все и проблемы как бы, нашей жизни. Что разум, как бы хотя и принимает решения, не может победить ум, который постоянно отвлекает его на чувственные просто наслаждения. С мужчиной это, если случается, то надолго. Помните историю об Одиссее? Он 10 лет провел на том острове, где было много женщин, комфорта. На 10 лет он просто забыл, куда он шел и зачем. Такова сила ума. А если с мужчиной такое случается, это может занять большое количество времени в ее жизни, львиную долю. Как это случилось ему на Ачарье в древние времена? Ему на Ачарье он в 12 лет победил главного философа царского советника на публичном споре. Имел такой вот ясный, чистый рассудок в 12 лет. И получил полцарства за это. В 12 лет он стал царем. Это редкий случай. Не каждый может так. Потому что только великие личности могут превосходить свой возраст в 2 или больше раза. То есть ему на Ачарье по возрасту разума было тогда лет 30. Даже больше. А возраст был 12 лет. Только он пользовался знаниями и так далее, он был уже практически зрелым человеком. И он, как царь обещал, получил полцарства 12-летнего, такой мудрец. Но когда он получил царство, он увлекся всеми этими возможными чувственными наслаждениями, которые предоставляют ему власть и положение, комфорт и все остальное. Он был очень умным стратегом, опережал своих противников, читал даже их мысли. Очень быстро починил соседние государства и предался чувственным наслаждениям. На 20 с лишним лет. 24 года он провел просто в забвении, хотя был мудрецом, который победил царского философа. Представьте себе. Был очень мудрым человеком. Он знал, что такое абсолютная истина, он знал, что такое брахман, он знал, что такое душа, он знал, что такое материальная природа, он знал аспекты времени, он мог видеть будущее. Но поскольку царство предоставляет, положение царя предоставляет безграничные возможности для наслаждения, он погрузился в это 24 года просто. Забыл обо всем. И так бы его жизнь, видимо, и прошла. Но у него был дед Надхамуни. Он был уже в годах и лежал на смертном одре. И он был великим трансценденталистом. Он достиг осознания вечности. Но он умирал с некоторой скорбью за своего внука. Говорит, хотя я вот его предок, у меня есть огромные духовные богатства и знания, и мудрость, и сила. Я не могу передать ему это все. Это моя проблема. Он позвал одного своего ученика, саньяси. И поделился этой скорбью, попросил его как-то помочь этому внуку. Ученик обещал, и дед ушел за тобой, покинул его, с надеждой, что ученик справится с этой нелегкой задачей. Вырвать человека из чувственных наслаждений, как бы к высшей цели, непростая задача. Нелегкая. Это написано в Ведах. Стать сильным очень трудно. Но еще труднее удержаться на этом уровне силы и власти. Это еще труднее считается. Итак, этот саньяси имел такой тонкий разум, он пошел к царскому дворцу. И как он получит аудиенции к царю, так просто не попасть. Не так просто к нему зайти, дать ему наставление, попробуйте. Кто-то может попасть, скажем, в акимат там, или к каким-то влиятельным людям, чиновникам, чтобы дать наставление. Это очень сложно, понимаете. Поэтому он поступил по-другому. Он рвал шак в лесу. Шак — это особая трава. Из гуны благости. Растение есть такое. И если ее есть регулярно, оно увеличивает качество добродетели и обостряет разум. То есть есть такая чисто вот мужская пища. Вот этот шак — это такая вот пища. Он не такой, что деликатес, но очень полезный, очень важный. Он рвал этот шаг и относил на царскую кухню, передавал. И сказал, что эта трава очень полезна для царя, царю нужно есть регулярно. Не от имени саньяси, как бы садху, святого человека, он передавал эту траву для пользы всего государства. Он говорит, что если царь будет таким просветленным и разумным, то и государство будет процветать. И каждый день ему готовили этот шаг. А царь даже не спрашивал, столько блюд было всего. Он ел этот шаг вместе со всем остальным. И в течение целого месяца или даже больше он приносил ему каждый день этот шаг, ему готовили. А потом не принес какой-то день. А царь уже привязался к этой пище. И сразу заметил, а где шаг? Но мы, Ваше Величество, никогда шаг вам и не готовили. Это просто какой-то вот доброволец был. Приносил эту траву из лесу. Из дикого леса. Это особый шаг. Он сказал, что это полезно для царя. Для вас готовили эту траву, но сегодня он не пришел, не принес. А что за садху? Кто такой? Не знаю. Но вот заботится о царстве, о вашем разуме заботится. Передавал эту траву для вас. Интересно. Я не знал. Если его еще раз увидите, пригласите ко мне, хочу с ним поговорить. Вот так они встретились. И этот саньяси так и попал на аудиенцию. И сказал... Ваш дед Надхамуни оставил вам огромные богатства, наследство. И должен вам передать. Давай, говори. Куда ехать? Я сейчас соберу небольшое войско, конницу. Мы отправимся, где это богатство, где лежит, что нужно, какие инструменты брать с собой, насколько тяжелые, сколько там нужно повозок. Говорит, нет, 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 никакого войска. Вы должны один и пешком со мной. Это необычное наследство. Царь, ну если так, я готов. Я не пролез пешком вдвоем с этим саньяси. Вот когда не было объектов чувственных наслаждений, не было возможности властвовать, командовать, наслаждаться жизнью таким образом, в таких аскетических условиях, где они ели просто какую-то траву, готовили, или фрукты ели, или коренья в пути, где останавливались на ночлег под деревьями, этот саньяси читал ему священные строки, священные писания. Каждый вечер он просто повторял, декламировал. А царь слушал. И слушая, вспоминал, что когда-то ведь он был мудрецом. Он даже выиграл царство-то как. Он и царем-то не родился. Благодаря мудрости, именно знанию он стал таким. И с каждым днем он понимал, что что-то в нем изменилось за эти годы. Что-то он потерял. Он вспомнил своего деда и все остальное. И в конце концов, через... 10 дней путешествия он стал рыдать и понимал, и он понял, что он потерял. Он больше не вернулся к царству из этого путешествия. Он вспомнил все необходимое, восстановил разум человека. Вот такая история. Но она потом продолжается, он стал очень великим ачарьем. У него есть целые книги, которые он написал Шримуна Ачарья. Можете поинтересоваться потом в интернете. Итак, мужчина, его слабость в том, что у него работают разум и чувства попеременно. что-то одно из двух в этом опасность мужской психологии. И преимущество, и недостаток там кроется. Если работает разум, включается, чувства слабевают, он становится твердым. Твердым, жестким. Как скала вообще. Как воин, как судья, что-то такое. Но если его внимание переключается на чувства, разум устраняет. В этом недостаток. И мы говорим, что это может быть надолго для мужчины, это может быть надолго, если он увлечется какими-то чувствами наслаждения, если проникнет как смысл его жизни, можем потерять себя. Поэтому восстановление разума начинается с определения цели жизни. Это то, что не навязывается, а определяется индивидуально. Есть разные уровни к совершенству. Человек должен выбрать в себя один из каких-то уровней, на котором он сейчас способен или во что он верит, что близко ему. Но высшая цель жизни определяется как познание себя, как духа, чистого духа, чистой души. То есть я не это тело. В этом суть его силы и бесстрашие. Не отождествление с материальным телом. Например, воины прошлого, воины Махабхараты, они с закрытыми глазами шли на смерть в время битвы. Не было вообще трусов. Да, они управляли, они знали, они могли применить равно. Почему? Они знали, что тут проигрыша нет. Воин никогда не проигрывает, если не отступает. Если даже он убит, он поднимается на высшую планету после этого. А выигрывает, достигает царства в этом мире. Проигрыша нет. Но что вы получаете, когда убегаете с поля боя, говорите? Честь теряете, славу теряете, достоинство теряете, все теряете. Ничего не приобретаете, кроме позора. Поэтому в Махабхарате говорится, что для мужчины в этом мире две смерти славные, а остальные нет. Это смерть на поле битвы ради исполнения долга. И в йогическом трансе. То есть вы знаете, куда идете. Управляете этот процесс. Вот то, чем владели мужчины прошлого вот этим искусством. Быть героями бесстрашными, знали, как достигать цели. И знали, как контролировать чувства, владели йогическими силами внутренними. Это я говорю для того, чтобы потом начать какой-то разговор вместе. Пока достаточно. Теперь давайте переключимся на обсуждение этой темы. Кто-то, может, что-то добавит или спросит.
Предназначение, вот вы сказали, несколько предназначений. То есть у каждого мужчины несколько, да, предназначений?
Разные уровни бывают. Какой вы выбираете? Давайте поговорим об этом. Предназначение. Я бы хотел услышать из зала какие-то мнения о цели жизни, поговорим. Что можно установить как цель жизни?
Может быть, служение другим.
Служение другим.
Служить Богу.
Кто говорит?
Я говорю.
Хорошо очень.
Может быть, семья.
Семья. Это высшая или подчиненная цель?
Подчиненные.
Побудить общество к служению.
Да, вдохновлять общество к служению. Да, это очень хорошая идея.
Ну или следование своему пути.
Не отклоняться от своего цели.
Да. Открывать возможности к изучению можно также общества.
К познанию.
Может быть, познание себя, может быть, цель.
Верно. Вот на это можно сосредоточиться, как на основном моменте сейчас. Сейчас это очень важно. Познание себя. В Гите говорится, что два момента утверждается. Душа – это первое, что нужно понять, что такое душа и что такое тело, отличие материи и духа, чем отличается мертвого от живого. И второе – свой долг в этом мире. Так, Арджуна, он сначала слышит, что он душа, а потом слышит, что ты воин. Вот сначала он усваивает, что я не это тело, а потом он выполняет свои обязанности после этого. Сначала понимаем, что мы душа, отличное тело, а потом мы выполняем свой долг согласно природе этого тела. Есть воины, есть учителя, есть торговцы, есть рабочие. Это разные природы людей. У них разные обязанности в этом мире профессиональные. Но духовная суть одна и та же у них, у всех. Все мы имеем одну и ту же суть. Но разные как бы природные данные, врожденные данные, так скажем, материальные данные разные. А духовная суть, качество у нас одинаковое. Неважно, мужчина или женщина. Там нет мужчин и женщин таких понятий. Таким образом, получается две вещи. Первое – это здоровый образ жизни, связанный с поддержанием тела. Сюда входит и профессия, семья, и социальные всякие программы, обязанности, все что угодно. Это все касается здорового образа жизни. И второе – познание абсолютной истины. Две цели в жизни. Они также связаны могут быть. Есть такое выражение, если вы идете на охоту, то идите охотиться на носорога. То есть беспроигрышный вариант. Что здесь имеется в виду? Носорог его практически очень трудно убить. Для некоторых это немыслимое дело. Это очень нужно быть большим героем, чтобы убить носорога. 2 метра вверх с лишним махина. До 5 метров в длину. Бронированные эти вот всякие там, панцирь такой, рог впереди и абсолютно тупой, свирепый ум. Легко заводится и атакует мгновенно. Очень опасное животное. И если вы даже пытаетесь убить его, вы должны ждать, когда он подбежит поближе и попасть между панцирями в нужное место, чтобы он был убит. Если вы промахнетесь, вам конец. Шанс только один раз выстрелить возможно, и потом уже на рогах будете. То есть, вам нужно быть большим смельчаком, героем, чтобы охотиться на носорога. В одиночку тем более. И вот вы говорите всем, я пошел охотиться на носорога, и все ахнут, герой. Вы еще не пошли. Но как только уже сказали, уже он будет восхищаться. И если вы не убили носорога, вернулись с охоты, слава уже обеспечена. Во всяком случае, вы вышли на носорога. Не каждому вообще удается даже выйти на носорога, понимаете? Вы уже прославленный человек. А если вы убьете носорога, ведь вы ничего не теряете. Чем выше цель, тем меньше потерь. Так говорится, что если вы ставите цель на 200% вверх, вы 100% точно достигнете.
Но могу потерять свою жизнь.
Для мужчины это не важно. Для воина это не важно. А для чего эта жизнь? Она рано или поздно кончится. Вопрос.
Лучше позже, чем сейчас.
Вот давайте подумаем об этом. Все, смысл ли вы в сроке жизни или в качестве существования?
В качестве и в сроке. Не хотел один день прожить счастливо, лучше прожить 100 лет, но...
Несчастливо. Вот Веда говорит, смотри, как говорится Веда, что какой толк жить, как дерево, 1000 лет? Лучше одно мгновение прожить в полном сознании, этого достаточно. Потому что жить продолжится после смерти тоже. Вот о чем речь идет. Вот почему о качестве речь идет. Где продолжится? Это зависит от того, как мы прожили эту жизнь. Эта жизнь – подготовка к следующей жизни. Следующую жизнь мы себе…
Извините, наверняка знать, правильно?
Давайте. Почему нет?
Ну, нету никаких, допустим, скажем так, каких-то материальных доказательств этого. Нам никто не звонит. Да, никто не скажет, что…
Хорошо, я ожидал. Это вот мужская природа, очень хорошо говорите. Да, и вы думаете, нет доказательств? На самом деле так считаете?
Ну, хотя бы какое-то подтверждение, чтобы знать.
Ну, давайте. Мы готовы.
Ради чего?
Мы готовы обсуждать эту тему. Потому что доказательства есть для разума. Для разума. Для ума нет. Для чувств нет. Для разума доказательства есть. Ну, послушайте внимательно. Давайте сейчас напряжем свой разум мужской. Сосредоточимся. Я вас от них будхи. Сосредоточимся. Давайте следуем одну лишь установку ведическую. У нас было тело ребенка. Слушайте внимательно и медитируйте. Разум. Было тело ребенка? Нужны доказательства? Но вы этого не помните. Когда вы были вот таким младенцем, вы не помните. Но тем не менее вы убеждены, разум же есть, что это было, поскольку вы знаете закон природы. Все проходят через это. Потом тело росло, верно же? Потом оно побежало. Потом пошло в школу. Потом стало юношей. В конце концов, вот оно сейчас такое, это тело. Тело менялось, правда?
Да.
Тело меняется каждую секунду. Не просто каждый год или годы. Согласно утверждениям как бы врачей, кровяные тельца, красные кровяные тельца, каждую секунду меняются у нас. То есть у нас постоянно идет обмен веществ, смена тела. Хорошо, ответ на вопрос для разума. А личность изменилась из-за этого?
Личность.
Смотря что вы считаете личностью.
Да, что подразумевается.
Я был глупым ребенком, а потом перестал говорить глупости. Это изменилось. Но это был я или кто-то другой?
Я.
Вот видите, личность не изменилась. Я не изменилась. Оно могло быть просто глупее тогда, а сейчас умнее. Но я то же самое. Я помню, я был глупым ребенком, например. А теперь я имею опыт. То есть я, как носитель этого опыта, тот же самый. Согласны? Разумно ты? Научное утверждение? Ведь вы подтверждаете. А теперь вывод сделайте сами. Если тело меняется каждую секунду, а я не меняюсь никогда, какой вывод? Посмотрите, для разума. Ну-ка.
Что тело временное, а я постоянно.
Правильно. Что после смерти тела я приобретаю новое тело. Откуда я это знаю? Факт, посмотрите, мы живем в мире рождения и смерти. На место умерших рождается новое. Откуда? Если это я неизменно.
По крайней мере, в этой жизни я помню себя, ну хотя бы там 4 лет. А какой смысл, вот такой вопрос мне всегда задавал. Какой смысл, что в следующей жизни я не буду помнить себя в прошлой жизни? Зачем мне это нужно?
Что касается памяти, это сейчас вопрос о памяти, допустим. Эту жизнь я как-то еще помню. С какого-то момента что-то я помню. Хотя если я вас сейчас спрошу, что вы делали полгода назад в это же самое время, вам будет трудно вспомнить, нужно время напрячься, верно?
Ну или открыть дневник.
Да. Ну, какие-то вещи вы не запомните просто. Да. А что-то запомните. Верно? Вот эта память разума, это также значит интуиция. То есть можем забыть события, но отношения мы помним. Сейчас пример приведем. Например, прошлую жизнь не все помнят. Есть люди, конечно, помнящие прошлую жизнь, это не секрет, это уже установлено. Есть такие книги, есть такие исследования, то есть там факты. Я недавно был в Омске, ко мне пришла одна женщина и сказала, что ее дочери исполнилось 15 лет, она вспомнила прошлую жизнь. Тогда с чего вы взяли, что она вспомнила прошлую жизнь? А мы проверили через интернет все, что он говорил. Имя назвала, назвала время смерти, авиакатастрофа в Лос-Анджелесе, самолет врезался на посадке в жилые дома. Это был известный музыкант. Все было установлено, что так оно все и было. И теперь, говорит, она, вспоминая всех тех людей, эти отношения, постоянно хочет их увидеть. Каждый день нам говорит об этом. Что делать с ней? Она вообще нормальная или нет? Что теперь? Она вспомнила все это. Она теперь хочет туда. Встретиться. С теми людьми, с которыми она перестала общаться когда-то. То есть таких примеров множество. Если хотите поинтересоваться, можете найти массу информации подтверждений.
Я Стивенсон написал.
Да, да, там много книг сейчас есть об этом. Такие примеры есть яркие, очень, где все очень подробно вспоминают.
Ньютона есть. Майкл
Ньютон. Да, да, есть тоже вот этот автор. Так, о чем мы до этого говорили?
Память.
Память, верно.
Смысл, да.
И вот смотрите, мы можем не помнить события прошлой жизни, но память сохраняется по-другому, в форме отношений. Приведу пример. Этот пример, кажется, пишу в книге по реинкарнации. Возможно, этот пример. Привожу. Если в прошлой жизни вы погибли насильственной смертью, например, какой-то ваш враг навел на вас дуло пистолета, и с ненавистью, желанием мести. Все. Это был конец, понимаете, шок, все, убитый. Интересно, что вы впитали это настроение, последнее, что вы увидели, вот это его настроение, отношение к вам, отношение, вы запомнили очень хорошо. В следующей жизни вы рождаетесь. Тот убитый, вы рождаетесь. У вас в этом месте, где пуля, обычно родимое пятно большое. Что-то в этом духе. И там же у вас обычно какие-то тонкие проблемы в тонком теле. Травма какая-то еще с прошлой жизни остается. Болезнь какая-то хроническая, может быть, это выразится еще что-то такое. И вы, конечно же, уже не помнили лица того человека, потому что тело сменили. Вы забыли. Он тоже воплощается где-то в какое-то время. И вот интересно. Вы встречаетесь с ним в следующей жизни, Вы не узнаете его. Как вы узнаете? В разных телах он находится. Но вы очень быстро становитесь врагами. Он вам не нравится. Вы не знаете почему. Случалось им такое? А в кого-то вы с первого взгляда влюбляетесь, тоже не знаю. Это память. Прошлое.
А может просто этот человек плохой и все?
Кто?
Ну, тот, кого вы знаете, вы ясно становитесь врагом.
Нет, для кого-то он хороший. Смотрите, всегда так. Для кого-то он плохой, для кого-то хороший. И это 50% примерно я слышал в этой жизни отношений с прошлого тянется. И 50 новых мы завязываем. То есть 50% отношений, когда мы просто через знакомство познаем друг друга. Мы не знаем, у нас нет ни неприязни, ни симпатии особой, но мы можем общаться и узнавать. А есть люди, которых мы уже сразу не любим, сразу же. Или сразу очень нравятся.
То есть не может быть в одном человеке абсолютного зла?
Не может. Правильно. По правилу. Абсолютного зла не может быть.
Не все были убиты.
Для кого-то это враг, для кого-то это друг. Это относительно.
А так же, допустим, с прошлой жизни, деятельность прошлой жизни отражается, правильно, в этой?
Да, да.
А знакомство, допустим, с такой сферой, да, допустим, это хорошее же, правильно, знакомство? Потому что ты начинаешь постигать суть, ну, вообще жизни, уклада.
Духовно
развиваться. А в прошлой жизни
вы
этим не занимался?
Однажды Шрила Прабхупаду спросили о жизни Джона Леннона, прошлой ученики. Ну, поскольку они встречались, Битлз. Потому что он же был, представьте, таким гениальным музыкантом, известным. Ученики заинтересовались, кем же он был в прошлой жизни. И Прабхупада ответил письмом на этот вопрос. Он сказал, недавно во сне я увидел одного человека, индуса, очень богатого и талантливого музыканта, который совершал очень много благотворительной деятельности при этом. И этот человек, никто иной, как Джон Леннон теперь, который живет в Англии, он унаследовал свой музыкальный талант с прошлой жизни, он сказал. Поскольку совершал много благочестивых поступков, родился в богатой стране и стал очень известным богатым человеком, быстро. Благодаря таланту и добродетелям именно так, который выразился в своем музыкальном гении. Он сказал, что если Джон Леннон свою жизнь свяжет с Богом, он достигнет совершенства в этой жизни уже. У него есть все шансы для этого. И Джон Леннон, когда его расстреливал маньяк, он повторял святые имена Бога. Повторял Харе Кришна мантру, которую слушал Прабхупада. Это знаете, когда мы узнали? Через 20 лет после смерти Джона Леннона. Когда тестировали этого убийцу, у него пожизненное. Но согласно закону, каждые 10 лет тестируют пожизненных заключенных. Если он все-таки изменился, его могут амнистировать. Поэтому их проверяют через каждые 10 лет тест. Ему напомнили, что он убийца, сожалеет ли он об этом, стали задать вопросы теста. Он сказал, я, как сейчас помню, я всю говорит, обой у него выпустил, а он Харе Кришна, Кришна. Мы знали от него это. Джон Леннон повторял имена Бога во имя смерти.
Извините, а можно еще один вопрос?
Да.
А в чем смысл вот этой
реинкарнации? Реинкарнации? В чем смысл? Хороший вопрос. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Джайтем риаты вакада чин, так как говорится. Для души не существуют такие понятия рождения и смерти. Рождение и смерть относятся к тому, что рождается, должно умереть. Родившийся умрет, умерший родится снова. Это касается материального тела. И смысл в том, что мы можем эволюционировать сознание, может эволюционировать из жизни в жизнь, в росте сознания, в развитии сознания. Потому что в одной жизни мы не можем реализовать многие желания. Ни в одной форме жизни не умещается желание души. У нее безмерные, гигантские, великие желания души. Загляните себе в душу, увидите, желания безразмерные. В какую бы форму жизни вы ни попадали, вы не будете удовлетворены. Поэтому меняете тела, продвигаясь выше, 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 выше. И то, что мы хотим с вами получить, вот эти желания, можем только в человеческой форме жизни, при помощи духовной практики.
Ответственность человека. То есть человек, в принципе, знает, что он умрет, ну и будет другая жизнь. Ну, эту жизнь можно прожить как последнюю жизнь. Наркотики, женщины, спиртное. будет другая жизнь. В чем смысл?
Мы говорим в эволюции, я не объяснил тогда до конца. Совершенно верно. Знание реинкарнации еще не освобождает. Нужно знать реинкарнацию и законы кармы вместе. Например, мы знаем о следующей жизни. Но к чему приведут наркотики и какой жизни? Вот эта карма, вот эта деятельность. Вы должны тоже знать. Зная это, вы никогда не будете принимать наркотики. Вы даже никогда не станете самоубийцей, зная последствия. Что вам грозит в следующей жизни, это вас остановит. За каждый поступок вы получаете какую-то реакцию.
Получается, человек, он с грехом рождается, да?
Да. Он может родиться в очень плохих условиях, даже в адских условиях, с рожденными болезнями, если плохая карма, мы говорим. Может родиться даже животным.
Несправедливость?
Почему?
Потому что это же божественный замысел. Всевышний нас создал такими.
Верно.
Чтобы испытать нас, правильно? Чтобы провести через этот экзамен. И почему я должен отвечать за того человека, по этой теории, который жил до меня?
Вот интересное, выражение сейчас мы слышим? Вот тот человек в прошлой жизни, это был не я, а кто-то, какой-то другой человек там нашкодил, а я тут отвечаю. Нет, попытайтесь понять. Тело подобно одежде. Вы носите одежду, она обветшает. Будут дырки и прочее. Вы снимаете эту одежду, плохую, старую, ветшалую, сбрасываете ее, одеваете новую. Вот что такое реинкарнация. Вы та же самая личность. Вы есть та самая душа, личность. Это вы и были в прошлой жизни. Никто-то другой.
Он, например, был наркоманом, да? Умер. Потом я родился.
Нет. Не он и вы. Это вы и были наркоманом.
Нет.
Не наркоманом. Привидением станет сначала. Наркоман это сознание самоубийцы. Отказ от долга. От обязанностей. Это сознание самоубийцы. Самоубийца не получает нового грубого тела очень долго. Это привидение. Все наркоманы это привидение в будущем.
А через какой срок обычно? 40 дней, говорят, да, что происходит?
Если... Перевоплощение. Это в обычном смысле слова. В обычном. 1.5-2 месяца. Это в лучшем случае.
Как найти наиболее лучший способ служения Богу? Им предназначение, то есть можно, конечно, духовно развиваться, воспевать святые имена, но параллельно же можно еще что-то делать для Господа. Вот как именно свое, то самое лучшее дело, максимальное, что ты можешь сделать для Господа, найти?
Как говорил Иисус Христос, если вы приходите в зал собраний, не садитесь на первый ряд. Потому что если придут более уважаемые люди, вас вежливо попросят пересесть дальше, и вам будет неудобно. Садитесь в конце. Тогда скажут, вы такой уважаемый, сядьте поближе, это лучше будет. Вас будут продвигать сами эти люди. Для того, чтобы сделать то, что вы говорите, вы должны войти в общество, где вам не завидуют. И там вы должны заниматься служением пассивным, и вас там будут продвигать, там все друг друга продвигают. Это естественно происходит. Благодаря просто опираясь просто на ваши способности, на ваши качества.
То есть в окружение надо попасть?
Да, нужно попасть в такое общество, где люди заняты самосознанием.
Что можно сделать, чтобы вспомнить прошлую жизнь?
Прошлую жизнь. Похоже, что вы не совсем отдаете себе отчет, что это такое. Это не совсем то же самое, что кино посмотреть. Нет. Это создаст множество неудобств и проблем. Можно даже сойти с ума. Например, представьте, что вы сейчас вспомнили свою прошлую жизнь. Город, место, культуру, людей, детей собственных. Вы их вспомнили прямо сейчас. Там сейчас будет истерика, рыдание. Так. И у вас здесь есть также своя семья или родственники. Куда вы пойдете отсюда? Каким родственникам?
С этими останутся. Те же в прошлой жизни.
Вы так думаете? Вот я говорю, вы еще до конца не понимаете.
Может, их уже в живых-то нет, они все умерли.
Да, вы очень захотите пойти туда и проверить все.
Ну да,
могилы. Ведь, это Миша не говорит.
Можно вернуться вот к той истории, которую вы рассказали про мудреца, которому было 12 лет, и он потом обрел царство. Почему, вернувшись в свое первичное состояние мудрости, он не вернулся в царство, чтобы мудро править? И была ли у него семья и дети, оставил его?
Ему начали. А я не помню эти подробности, то, о чем вы спрашиваете.
Ну, тогда семью опустим, ладно. Но почему он не вернулся, чтобы мудро править своим народом, если он обрел свое состояние мудрости? То есть нельзя совмещать
свою
жизнь с тем путем, который у него был изначально?
Да, хороший вопрос. Да, если есть возможность, это нужно совместить. Если нет возможности, нужно уйти.
В Библии сказано, человек человеком правит во вред ему. Если он понимал этот вред, он
не пошел
туда. Не, ну здесь же многие говорили о том, что один из путей и цели — это служить самому и сподвигать других на служение. Нет. Тогда о чем мы говорим?
В смысле, если есть возможность.
Подвигать, да, то есть это, ну, не
такая. Если есть возможность.
У него не было возможности.
Ну, в общем, он избрал другой путь, править не стал. Да?
Нет, не было возможности, очевидно, там.
Как мужчине можно стать разумным, сделать разум сильнее ума?
Разум сильнее ума?
Да.
Это зависит от способности слушать шраванам, первый этап развития сознания, шраванам, слушанием. Слушать из верного источника, из авторитетного источника. Это есть верный способ развития разума.
Как понять, что этот источник верен?
Вот тут и нужен разум. Вот видите, вот вы правильно все и понимаете. Нет, разум уже есть. Его нужно просто развивать. Искреннюю душу не обманешь, говорите. Разум, он не мыслит, не думает. Он знает, он различает. Вот, ум мыслит. Комбинирует, вспоминает, перекомбинирует, он много-много вариантов исследует. Это аналитик ум. А разум, он просто видит.
И сомневается.
Да. Сомневается, проверяет, а потом видит. Вот так, таким образом. Потому сейчас мы проверяем, не так ли, вот эти вопросы, это проверка. Это разум уже. Но мы же слушаем. Постепенно что-то проясняется. Потому что разум, он может понимать, что правильно, что неправильно.
То есть знания, они могут все-таки усмирить
ум. Они уже есть у нас в разуме. Они пробуждаются просто.
Они есть, то есть у нас у всех общий разум.
Да.
Разум
–
это
да.
Что-то цельное. И
у каждого есть свой индивидуальный разум.
Из прошлой жизни?
Разум. Есть тело из физических, из пяти элементов. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Это грубое тело. Так, здесь есть огонь, согласны в теле? Температура есть? Значит, там есть тепло, есть огонь. Эфир есть в пространстве, мы заполняем пространство? Есть. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Есть. Пять элементов. Это не таблица Менделеева, другой подход. И есть тонкое тело. Это ум, разум и ложное эго. Тонкое тело. И над этим уже, собственно, есть само сознание, душа. Такая конструкция, такое устройство у нас есть. Как вот эта матрешка грубая, внутри есть еще тонкая матрешка, и внутри есть, собственно, хозяин тела, душа, который этим пользуется, пока тело живет и функционирует. Когда перестает функционировать, он уходит отсюда, чтобы войти в другое тело.
Начинает все заново.
Да, да, да. Это закон просто кармы, как белка в колесе. Тут нет высшего смысла.
Цикличное получается.
Циклы. Это замкнутый цикл рождения и смерти. Самсара называется на санскрите. Тут смысла нет. Когда человек сознает, он понимает, смысла нет. Прощаться в одном и том же.
Может быть, смысл получать какой-то опыт?
Нет, перерождение, допустим. Перерождается же человек, это раз душа приходит в новое тело, умирает снова в новое тело. То есть так же циклично получается. Из одного века в другой, из кали-юги, допустим. Так далее, да? То есть в этом веке может пережить несколько жизней, там чего-то постичь, из каждой жизни постоянно совершенствоваться, да? И перейти в другой век, когда будет уже люди вообще совершенны, в плане...
Вы рассуждаете как любознательный человек, поэтому так интересно все выглядит. А на самом деле душа вечна. Да, тогда вопрос, в чем заключается главный? Зачем мне временное тело? Если я вечное существо, зачем мне временное тело?
А в чем смысл личности в прошлом пути?
Я же говорю, нет никакого смысла высшего.
То есть жизнь бессознательна?
Карма!
То есть...
Законы кармы, что посеешь, что пожнешь. Высшего смысла здесь нет. А мы хотим высший смысл познать. То есть ваш вопрос именно справедлив, потому что высшего смысла тут нет. Какой тут смысл? Жизнь, она стремится к вечности, к знанию и к блаженству, к счастью безграничному.
И зачем нам временное тело?
Вот, 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 вот. Упанишады говорят так. Вот есть лошадь, есть телега. Так, и лошадь бежит вверх. Телега тоже бежит вверх. Она резко влево, телега тоже влево, она направо, направо, и куда бы лошадь не побежала, телега за ней. Ну вот, распрягли лошадь, отпустили. Она пошла и пасется, а телега постепенно распалась на части. Зачем лошади была телега?
Чтобы тащить за ней груз.
Нет необходимости.
Возить людей?
Нет необходимости. В этом нет никакой необходимости. Это нечто навязанное. Смотрите, вот тело, как, скажем, если рассмотреть болезни и старость тела, и смерть тела, это навязанные законы, потому что мы этого не хотим. Это бремя. Но только посмотрите, вся жизнь состоит из того, что просто поддержать это тело. И даже некогда задуматься о чем-то еще. Это бремя. Это тяжкий труд. В поте лица и с кровью зарабатываем деньги, чтобы просто прокормить себя и семью. Это же бремя. Давайте попытаемся понять, что жизнь материально соткана из страданий. Один доктор изучает природу боли и способы преодоления боли. Врач. Он углубился в эту тему, несколько лет изучал, как ученый. И выяснил, что есть физическая боль, эмоциональная боль, интеллектуальная боль, душевная боль. И когда он стал это исследовать, углубляться, он увидел, что все люди испытывают постоянную боль, например, какую-то. Если не физическую, то какое-то беспокойство умело. Он исследовал, что этот мир полон боли вообще. И он пытался найти средства, как избежать этой боли, чтобы привлечь внимание на что-то более высокое, где нет этой боли. То есть, видите, что люди хотят? Мы говорим, давайте познаем душу. Она обладает сверхспособностями, душа. Но поскольку она обусловлена телом, она переживает состояние тела как свое собственное. Ну как вот, если вы переживаете кино? Ведь с вами эти события не происходят, вы просто их наблюдаете. Ну там, поскольку музыка, настроение, эмоции, образы на экране мелькают, вы воспринимаете как свои собственные пережитые события. Можете расплакаться в кино или рассмеяться в кино. А потом свет зажигается, а вы сидите просто в кресле. А там просто плоский экран, и все. А еще есть стереофильм, квадро. А еще в Астане там только кинотеатр, где вы садитесь, и кресла еще двигаются, там, и все синхронно, еще запахи впрыскиваются, допустим, ветер дует. И в конце концов понимаете, что этот мир реальный подобен тоже как кино. Что все это переживаете, события этого мира. Отождествляйтесь с ними. Оно вы, наблюдающий, другой, вы душа. Вот что нужно понять. Отличие этих вещей нужно понять. Проснуться, очнуться нужно от этого сна.
Можно вопрос?
Да.
Как усмирить свой ум? Иногда бывает, когда негативные мысли появляются, ну, ежедневно, да, можно сказать. И как, что нужно сделать?
Это хороший вопрос, очень важный. Медитация.
Второй вопрос, можно сразу?
Да.
Как усмирить, подавить,
о, у вас большие задачи, далеко пойдете. Чтобы усмирить ум, необходимо практиковать медитацию ежедневно. Чтобы сделать, очистить ум, сделать его позитивным, необходимо заняться медитацией. Эго вы не сможете победить самостоятельно, не дано никому. Здесь необходима помощь. Например, вы можете быть опытным врачом, хирургом или кардиологом. Но если у вас будет приступ сердечный, вы не сможете себе сделать операцию на сердце. Вам нужен другой врач. Вот такой пример дается, чтобы понять, что это такое. Невозможно человеку самому укротить свое ложное эго. Нужен духовный учитель.
Зачем его укротить?
Ложное эго? Что это ложный путь. Вот по этой причине.
А есть еще не ложное эго,
да? Есть истинное эго, верно? Вот это нужно обрести, вспомнить себя.
Хорошо, что такое эго тогда изначально?
Эго – это я. Ну, то, что каждый, это очевидно. Каждый, понимаете, я есть, я существую, верно же? Это я. Но вот кто я, вот тут заблуждение может быть. Вот тут сложность с определением, кто же я найти,
здесь
кто
нужна
я.
Помощь другим.
А?
Здесь нужна помощь другим.
Да, здесь нужна помощь того, кто уже себя не отождествляет. Например, здесь на слушателе, на улице прохожие, в больнице мы больные, дома мы сын или дочь. Столько. А кто я вне этих обозначений? Вот в чем вопрос.
У меня такой вопрос. Чтобы найти свою встретить спутницу жизни, да, нужно использовать помощь разум, чувства и вообще как это все происходит.
Да, в этом случае нужно все примерить.
Все примерить.
Все примерить. Это как вы идете покупать себе одежду в магазин, нужно все примерить.
Можно продолжить.
Размер, качество, цену, все нужно соизмерить. Потому что жить придется на всех уровнях общаться.
А надо искать или надо самому развиваться
просто? Или надо ждать.
Да, и то, и другое. Искать не нужно особенно. Она придет сама. Когда вы будете готовы.
А как понять, что это сама она?
Это же не слово. Помните, мы сказали? Найдите сначала цель жизни, определитесь сам. А потом придет помощница.
Что значит, когда вы будете готовы?
Продолжение вопросов, которые задали.
Да.
Извиняюсь, если перебил кого-то. А мужчина, он же в течение жизни может поменять несколько женщин. В этом случае это полная глупость, это все-таки опыт. Или это что-то еще?
Или это больше?
Это плохо, насколько это хорошо.
Если хорошо, когда мужчина много
лет. Хорошо, если это плохо, то что с этим потом делать? Ты человеком привлек, человеком привлекся, потом ты с человеком расстался. Что происходит и что с этим делать вообще потом по жизни?
Не рекомендовано это.
Но если это все-таки произошло.
Да-да, давайте. Ну, если произошло уже, конечно, мы принимаем то, что есть, безусловно. Мы просто сейчас обсуждаем, что хорошо, что не очень хорошо, что плохо. Рекомендовано лучше всего иметь одну жену. Больше.
Только.
Дожены? Никаких женщин?
Если были.
Никаких. А, ну были, с этим мы смиряемся. Все это было, мы в прошлом не лезем.
Но теперь я пока не
встретил. Мы вот начинаем с этого момента, скажем.
Ну смотрите, тебе пока не встретил жену, а может быть я ее встречу через 5 лет. Я должен без женщин.
Да, без женщин? Да, нужно быть занятым.
Почему это не рекомендуем?
Давайте не рекомендуем. Сейчас
такая болезненная тема будет. Тема женщины, она очень острая для мужчины. Так же, для женщин, мужчины, сейчас эта тема очень острая, сюжетная.
Вы сейчас будете говорить, просто еще, чтобы вопрос был в вашем ответе. Связь с этими женщинами, она через всю жизнь проходит потом?
Да, верно. Потому что... Если осуществляется сексуальная связь, связываются тонкие тела. Незаконный секс – это раздел черной магии.
Это мешает потом, когда человек уже создает свою последнюю семью, свое создание, в ее...
Это наиболее опасно для женской половины, иметь незаконные сексуальные отношения. Наиболее опасно для женской половины, что она в 9 раз глубже устроена женщина. То есть это травма, то есть глубина отношений другая, поэтому другие требования. Мужчина в этом плане, он проще устроен, и его природа такова, что он привлекается больше, чем одной женщиной. Если даже есть жена, он может привлекаться кем-то еще. И он настолько глуп в этих отношениях, что может стать жертвой какой-то женщины. Он глупее в этом смысле женщины во много раз. Женщина-эксперт в этих отношениях, она владеет иллюзией майи, там, природой, голосом и прочими вещами. Она может как бы влиять на мужчину. Но поэтому мы говорим, что мужчина должен иметь твердый разум. Веда говорит, что мужчина – это масло, а женщина – это огонь. Если вы на сильном морозе храните масло, вот в Сибири на улице хранят, вот там где-то вот в прихожей, в сенях, там в частных домах, и там сильные морозы. На морозе вы его даже не разрубите, даже вот следа топор не оставит на масле, такое твердое масло. Оно не режется, оно может только на куски крошиться, как камень. Вот такая сила. Но огонь легко потечет, понимаете? Женщина обладает такой силой. И вот эти отношения должны регулироваться, чтобы не было чрезмерного этого огня и пожара вокруг. Понимаете, да, пример? Мужчина тверд, когда он контролирует свои чувства, когда он знает, как общаться правильно с женщинами, регулируя ума. Это в браке, даже в браке сексуальные отношения не чаще раза в месяц в ведах описываются. Чтобы сохранять твердость разума, высшую цель и энтузиазм в деятельности, и творческий потенциал. Потому что это та же сексуальная энергия на другом уровне. А если мы все это используем на уровне сексуальной энергии, то мы истощаем свой интеллект, разум и теряем качество.
Как этого достигнуть?
Контроля чувств?
Вот такого.
месяц один раз можно там.
Да. Это вопрос. Если мы поглощены образ женщинами, памятью, думаем о женщинах, это невозможно. Поэтому мы говорим, что нужна более высокая деятельность для этого. Медитация необходима.
А что если женщина требует чаще?
Мы же говорим, сначала цель жизни, потом женщина. Вот тогда будет удобно, все будет хорошо.
Вот вы часто говорите о цели жизни, а вот в самих ведах о чем говорится о цели жизни?
Высшая цель жизни? Да. Обрести?
Что-то я не понял, вы говорите реинкарнация, в этом нет смысла.
Да.
Все по ведам.
Верно? Освобождение, цель жизни – освобождение от материальной зависимости.
От материальной зависимости?
Да, от материального тела, от материального сознания, от материальных обстоятельств, независимость, свобода.
То есть мы живем впустую?
А в этом смысле да, с этой точки зрения да.
А смысл?
Ну вот представьте, говорят мудрецы, вы рождаетесь в Казахстане, или в России, или в Америке, и что вы думаете? Вы начинаете болеть за свою страну, заниматься вот этой деятельностью. Ну, то есть вы же привязаны к этому, к родине, к семье, и вы действуете в этом направлении. Скажем, если вы коммунист, вы боретесь с капиталистами. А потом вы рождаетесь в капиталистическом обществе, по законам кармы, поскольку боролись с ними. И вы начинаете бороться с коммунистами, будучи капиталистами. Какой это смысл? С этой точки зрения смысла никакого нет. То есть бессмыслица. Смысл освободиться от этих ложных представлений. То есть мокша, освобождение от рождения и смерти.
Много таких освободившихся?
Ну, в процессе времени много, конечно же.
В смысле, есть очень много свободных душ.
Их больше, чем обусловленных.
А вот человечеству душ не хватает, оно же растет в количестве.
Духовный мир составляет, то есть материальный мир составляет лишь четверть духовного. То есть 10% всего здесь населения находится в этом обусловленном состоянии рождения и смерти душ. Остальные все свободны. Как в государстве. В основном люди свободные. И какая-то часть в тюрьме находится. То есть большинство душ-то освобожденных.
То есть мы можем еще освободить.
Должны. Это наша задача.
Наше бытие – это тюрьма, получается, да?
Ну да, тут же мы вынуждены. Да, вынуждены.
Для чего нам освобождаться?
Ну, мы же хотим счастье, могущество, наслаждаться.
На другой планете?
Как?
На другой планете, где мы будем
счастье. То есть, да, как, что это за счастье? Душа, душа, если посмотрите сейчас внутрь себя, что мы хотим? Мы хотим три вещи всего получить. Ну, каждый человек, неважно, откуда он и кто. Мы, нет, не торопитесь, глубже нужно думать сейчас, глубже. Чтобы познать вот себе свою как бы духовную суть, три вещи нужно познать. Мы не хотим умирать, первое. То есть мы хотим бессмертия. Это естественно, каждый хочет.
Значимость, наверное, да, второе?
Второе, нет, второе – это стремление к знанию. Мы хотим быть в знании. Третье? Нет, отгадай третье. Значит, первое – вечность мы хотим, второе – знание, а третье?
Блаженство.
Да, безграничного счастья. Все, три вещи. Что нужно еще?
Форме души.
Вот это есть душа, вот это потребности души. Обратите внимание, мы хотим того, что в материальном мире невозможно достичь.
В какой среде тогда это будет, когда душа? Где она будет находиться?
Вот это духовное измерение.
Но не на земле.
Вы можете жить в этом измерении в сознании. Даже здесь, в этом теле, сознавай себя как душу. В этом случае вас не будет беспокоить перемены с телом, даже смерть. Не будет беспокоить. Если вы достигли этого сознания, вас больше не беспокоит перемены тела. Вы не поддаетесь забвению или невежеству.
А если вы здесь уже это познали, допустим, и умерли, но в следующей жизни вы ничего не помните?
В следующей жизни уже не будет.
А что будет?
Будет ваше духовное тело. Все.
То есть получается, цель отказаться от материальных привязанностей, стать истинно счастливым, и тогда закон реинкарнации перестает работать, ты становишься свободным, и на Землю ты не возвращаешься, правильно?
Вообще в материальную вселенную.
Да, не то есть человек перестает воплощаться на Земле, потому что он освободился от материальных привязанностей.
Да.
Получается, он сидит, медитирует, а рядом человек голодает, допустим, и, у него, и он не должен помогать тому, кто голодает.
Чтобы освободиться из этого мира, нужно совершить великое служение людям.
То есть есть индивидуальное самосознание, еще есть служение Богу, служение миру. Должно быть то и другое. Это путь сострадания, как вы говорите сейчас. Это как раз путь сострадания. Если вы медитируете себя, на себя как на душу, избавляетесь от страданий, вы становитесь чувствительным к страданиям других людей. Конечно же. И естественно, начнете что-то делать для этого.
Но это же тоже уже как зависимость.
Это путь освобождения. Путь освобождения. Зависимость, когда вы порабощаетесь, а тут вас обретаетесь.
Вот вы говорили, что мужчина должен быть воином. А вот если вот он идет на войну, ну, допустим, даже в современном мире, у него есть семья, дети, как они останутся, будет ли это правильно, без мужа, без отца?
Ну, если он не пойдет на войну, тогда детей не останется. Вариант мало, по-моему.
Это хороший вопрос. Детям очень важен, и миру очень важны примеры сильные, мужские герои. Особенно те герои, которые были способны пожертвовать своей жизнью. Это наилучшее воспитание в обществе. Личным примером. Это кому-то уготовано по судьбе, то есть не всем. Но кто-то идет таким путем героев, где требуется полный отказ от себя и полная жертва. Эти примеры очень важны для общества.
Семья в жертву приносится, получается.
Ради высшей цели, да?
Все зависит от общества, опять же, где человек родился, от воспитания, которое он получил. На начальном этапе даже. Нет, не будучи разумным. Сама душа не выбирает, где воплотиться, то есть уже какой-то хаотичный выбор.
Это зависит от кармы. Знаете, если хороший очень карма у человека, он умирает, то у него есть даже выбор. Он может там выбрать что-то.
А как можно улучшить карму?
Если плохая карма, то выбор не предоставляется. Просто навязывается что-то и все. Если очень плохая карма, просто насильственно это происходит.
Можно же ее избежать? Карму. Как можно улучшить быстрее? Ну, качественно, как можно влиять?
Карму нужно сжечь. Сжечь.
Да, вот как сжечь. Можно быстрее сжечь?
Эта деятельность называется А-карма, служение Богу сжигает карму. Пока мы действуем ради выгоды, мы продолжаем свою карму, увеличиваем ее. Когда мы действуем без корысти, служение Богу, карма сжигается.
То есть можно всю жизнь грешить, гулять, пить, и потом к годам 50 начать верить в Бога и купить все свои грехи.
Если это искренне сделаете, да?
Но ведь неизвестно, когда мы умрем, завтра или там... Когда?
Вот поэтому лучше не увлекаться всем этим вещами. Мы же знаем, да.
Начинать с сегодняшнего момента.
Да, да.
Жить. Вот смотрите, вот все мы здесь разумные мужчины, да? Например, с юношества, если брать, мы поступаем, допустим, в какой-то университет, заканчиваем, да? У каждого, в принципе, есть определенная цель, например. Ну, допустим, у кого-то есть цель изобрести прибор, да? И он всю жизнь, допустим, старается принести благо людям, придумать, допустим, какой-то прибор. Допустим, лампа дневного света, например. В прошлом было. И следующий вопрос такой. Почему человек, он как бы разумный, он вкладывает в это смысл. Почему же творец, когда он творит, он не вложил смысл в это?
Знаете почему?
То есть получается, человек более разумный, чем творец?
Знаете почему?
Или же все-таки смысл есть?
Знаете почему творец не создал все эти искусственные вещи? Потому что человеческая жизнь предназначена для аскезы. Когда мы создаем удобство в этом мире, вот когда я захочу светло, когда захочу темно, когда захочу я посмотрю то, когда захочу это. Это райская атмосфера. Рай. Он уже где-то существует. Есть такие места, где человек получает все желаемое, тянет вместо слова. Это райские планеты. Они описываются во всех книгах, в ведах тоже подробно, эти райские уровни, средние, низшие планеты, все описано. Планета Земля – это средний уровень. Это высшая планета среди низших и низшая среди высших посередине находится. Здесь смешаны райские и адские страдания. Адские страдания и райские наслаждения вместе. И предназначение здесь жизни на планете Земля – это поле кармической деятельности. То есть ради аскезы мы сюда приходим. Здесь зарабатываем карму, плохую или хорошую, чтобы потом либо в раю наслаждаться, либо страдать в аду. Поэтому здесь мы должны привыкнуть жить от простоте. В аскезе. Вот, да, есть солнце, мы пользуемся этим солнцем, есть какая-то лучина, простая вещь. Все остальное тратим на духовное самосознание, чтобы улучшить свое положение. Для аскез. Это уровень такой. А то, о чем вы говорите, вот, скажем, вот этот комфорт создать, это райская атмосфера, но существует в другом месте.
Нет, нет, я не то хотел донести. Я хотел донести в том, что мы люди, мы вкладываем во что-то смысл. То есть, ну, по крайней мере, разумные. Они не делают ничто просто так. Мы даже отдыхаем со смыслом. Если сели телевизор посмотреть, поспать, даже спим мы со смыслом, чтобы отдохнуть. Вот теперь следующий вопрос. Творец, он же сотворил эту всю вселенную, нас, души, тела. Следующий вопрос. Какой он смысл вложил в эту жизнь? Вы мне как бы объясняете, что реинкарнация, это, что она не имеет смысла. Получается, что Творец, он не вложил смысл, не вкладывает смысл вообще ни во что. Потому что Творец, он создает. То есть он Творец. Получается, нету смысла в его творении. Получается, человек, он более разумный, чем Бог. Это разве так можно?
Два смысла в творении. Первый смысл в порабощении, второй смысл в освобождении. А человек выбирает просто. Творец два пути указывает. В ад или в освобождение. А человек выбирает.
Освобождение вот все равно душа освобождает. Вот на прошлых лекциях мы с вами говорили, что душа, вот все йоги и материальная и духовная природа создана как раз таки на основании желаний души. То есть у души безграничные желания, соответственно, создается среда для этой души. Вот. Так вот, раз душа вечная, творец тоже вечный, и у нас духовная получается природа, то выходит, что и этот материальный мир, и ад, и рай – это все желания души. И все создано для того, чтобы удовлетворить эти желания.
И когда эти желания исчерпываются, душа задумается об освобождении. Совершенно верно. В этом замысел. Тайна творения.
Ну вот мы здесь сегодня на Земле имеем какие-то свои материальные или духовные желания. Исходя из этого мы попадем, либо мы деградируем, либо мы совершенствуемся. Но потом, отработав свою карму, например, да, мы были более счастливыми людьми на Земле. После нашей смерти, например, кто-то возвысился, ушел на духовные планеты. Но он же не будет вечно жить в раю. Соответственно, он эту карму тоже отработает. И уже исходя из той кармы на духовных планетах, он уже снова вернется на Землю для, опять-таки, наработки
кармы. Я, кажется, понял, в чем туда, в чем сейчас непонимание. Посмотрите сюда, на этот плакат.
То, о чем вы говорите, это область материального существования. Здесь вот материальная вселенная, тут их много. Это область материи, это область духовного мира.
Здесь есть низ вселенной, видите, 14 планетарных систем, вплоть до Брахма-Локи. И мы живем где-то тут посередине. Это райский уровень, это высшие планеты, это Брахма-Лока. Это идут адские миры. Ниже, 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 это бездонные пропасти ада во вселенной. И когда вы говорите «духовное» и говорите «рай», это не духовное, это область материи. Рай в области материи. Он зависит от кармы. Да? То есть как отпуск. Мы деньги заработали, карму. Можем поехать в отпуск, хорошее место райское, где можем отдыхать, наслаждаться жизнью. Но деньги кончаются, мы возвращаемся снова сюда на работу. Поэтому вы правы. Со всех райских планет, когда карма благочестивая исчерпывается, снова приходит зарабатывать сюда, в поле кармической деятельности, земля называется. Где аскеза, работа идет. И выбор осуществляется. Если мы это время потратили на греховную деятельность здесь, мы же можем это сделать, то мы сюда с этой кармой приходим отрабатывать, а потом снова возвращаемся сюда же. И так это и происходит все время. Но духовное означает за пределами материи, вот здесь. Отсюда возврата не бывает. Там нет кармы. Это вечное бытие. Вот цель и смысл достичь этого сознания. Почему?
У них были желания какие-то такие, которые их направили в это состояние?
Либо были они на духовном уровне? либо они всю жизнь вот
или здесь.
В духовном мире нет материальных желаний.
Но как мы оказались здесь? Почему?
А, вот. Я понимаю, о чем вы говорите. Свобода выбора.
Я вот скоро собираюсь уходить. Да. Хотел вопрос задать.
Сейчас я пару слов отвечу. Свобода выбора.
Наша изначальная точка Александра Геннадьевича, где она? Хорошая вещь.
Духовный мир.
Почему мы оказались так здесь?
Свобода выбора.
Деньги закончились.
Это ну нет, кармы нет.
Систематически.
Вы можете просто уйти оттуда.
Вы пойти в материальный мир или останетесь здесь?
Мы пришли, потому что хотели быть Кришной. Богом. Знаете, вместо Бога.
Нас сюда привела.
А?
Гордыня нас сюда
привела. Нет. Свобода выбора.
Что сделать что-нибудь плохое.
Гордыня позже пришла уже, ложная. Сначала свобода выбора. Когда мы сравним себя с Богом, вот эти отношения и причины этого всего. Наш выбор. Это сложный вопрос. Я вам расскажу одну маленькую историю. Об одном известном человеке в Индии. Богатом. У него был сын. Это был мультимиллионер. Наследник, хороший, разумный. Но он влюбился в простую девушку. Бедную. И отец сказал: дорогой, это не твоя жена. Пойми, у тебя богатство, у тебя положение. Вот уже есть у тебя невеста. Это необходимо, чтобы богатство поддерживалось, чтобы ты на этом уровне оставался. Нужно жениться вот на этой девушке. На этой нельзя жениться тебе. Говорит: папа, я не хочу на ней жениться, хочу на этой жениться, на бедной. Она мне нравится. Отец снова стал объяснять, почему это так важно. Это важно для того, чтобы сохранить богатство, престиж, отношения. То есть это необходимо сделать. Откажись от нее. Женись на это тоже хорошая девушка. Полюбишь потом. Он сказал: нет, тогда отец сказал: тогда я тебе ни копейки наследства не оставлю, если ты женишься на ней. И что сделал этот молодой человек? Он женился на этой бедной девушке. Это свобода выбора. Вот такая она сильная. Это трудно понять, но это очень сильная вещь. Может показаться, что в духовном мире у нас нет свободы выбора, потому что так все хорошо там. Нет, там есть полная свобода выбора. И можете прийти в материальный мир либо как обусловленная душа, либо как освобожденная душа. Освобожденная душа приходит в материальный мир, не поддается его закону. Это какой-то пророк, это какой-то миссионер великий, это что-то такое. Или творец вселенной Брахма, он помнит духовный мир. Он не забыл его, он в полном сознании находится. Но ниже уже идут другие градации сознания. То есть можно падать здесь. Это мир, где есть опасности материальные. Тут нет опасности, тут только уход возможен добровольный. Поэтому говорится, что тот, кто возвращается снова, никогда не возвращается сюда, имеет этот опыт. Это подобно тому, как вы были в тюрьме, а потом ушли и завязали с этим делом. Вы не хотите даже вспоминать об этом, друзья.
Но население увеличивается, поэтому, наверное,
не увеличивается. Просто куда-то переходит. Как тараканы. Вот прийти бы к нам, а вот уйти в другую квартиру. Из поля зрения просто, видимости. Тут все сбалансировано в каждом себе. Каждый атом, каждая душа живо находится на своем месте.
А почему мы живем так мало?
Мало живем?
Да.
Мы же вечные души. Вечные души. Тело. Тело. В Кали-Югу тела недолговечные.
Ну почему не 20 лет? Почему не
бедный? А, почему не такой век? Почему такой век? Почему не 100 лет человеку дано? На самом деле это вопрос относительный. И где-то говорится, что у каждого живого существа на самом деле 100 лет жизни. И у лошади, и у собаки, и у муравья, у человека. Но они по-своему это проживают. Для них это 100 лет. Муравей может жить по нашим исчислениям какие-то часы. Но для него это 100 лет он успевает сделать.
Можно я тебя спрошу, мне ехать не надо. Вот тот вид деятельности, которым вы сейчас занимаетесь, ну, я предположу, что, скорее всего, это уже не в первом вашем воплощении, да, скорее всего, и в прошлой жизни, если мы говорим о реинкарнации, вы этим занимались, шли к этому. Вопрос. Так ли это, знаете ли вы об этом? Значит ли это, что в нашем следующем перевоплощении мы с вами уже не встретимся, поскольку вы отказались от материального? Нам придется к помощи другого человека обратиться. И сюда же, хотели бы вы, обладая тем созданием, которое у вас сейчас есть, вернуться сюда в следующем воплощении или хотели бы оказаться там?
То есть у меня уже готовит.
Я вас готовлю, а я хочу узнать, у вас готовитесь ли вы?
Я готовлюсь.
Хотели бы вы сюда вернуться?
Если смотреть на этот мир, нет. Если смотреть на людей, то в некотором смысле да. Как говорил наш духовный учитель, говорит, что пока вы не вернетесь обратно в духовный мир, я буду с вами приходить снова и снова. В этом смысле. В плане отношений, да, тут есть что-то дорогое, ценное в этом плане. А материальный мир, нет, нет. Это место страдания.
То есть, если у вас наверху спросят, вы пока не готовы дать точно ответ, возвращаетесь вы или остаетесь, да?
Говорится, что вы имеете полное право на этом пути вернуться в духовный мир, не вспоминать об этом мире. Вас никто за это не упрекнет. Но еще выше, когда вы хотите вернуться и помочь еще кому-то. Это еще выше.
Вы знаете таких людей, современников, по именам, которые вернулись?
Да.
А можете назвать?
Нет, сейчас не буду называть. Нет, я сейчас не буду. Не та сейчас у нас скайп атмосфера еще. Мы сейчас технический момент обсуждаем. Это позже.
Спасибо большое.
А можно спросить? Вот вы говорили про материальный мир. Нужно отказаться от него, вы говорите? Или отдалиться, или как? Почему нельзя... Как вы думаете, нужно быть богатым человеком?
Да.
Это же правильно?
Да. Веда говорится, что нужно быть богатым. Но не жадным. Вот в этом весь фокус деятельности. Если мы привязаны, мы жадностны. Не привязаны, мы богаты, но не жадны. Мы свободны. Вот-вот. Вот это искусство деятельности. Вы правильно понимаете, чувствуете?
А за одну жизнь...
То есть мы не можем ничего отказаться, потому что нам здесь ничего не принадлежит в этом мире. Мы должны знать, как это все использовать правильно. Поэтому богатство мы должны иметь. Если мы имеем большой разум, мы должны иметь и большие богатства. Если разум недостаточно развит, не нужно иметь больших богатств. Это навредит.
Как бы для достижения цели, да?
Да, для достижения цели можете быть мультимиллионерами, можете быть императорами, пожалуйста.
Александр Ильич, за одну жизнь человек может прожить ее так, чтобы попадет сразу, допустим, в духовную?
Да. Да, в каждую эпоху дается такой метод. И сейчас есть такой метод.
Можем ли мы рассчитывать, что в век Кали наша жизнь не может измениться в лучшую сторону, а не худшую? Сейчас мы наблюдаем то, что все-таки люди деградируют. А можем ли мы рассчитывать на то, что как-то я услышал такое, что если у нас будет хотя бы 1% осознанных людей и тех, кто идет духовным путем, то мир станет лучше. Но все-таки, судя по тому, что как оно должно быть по природе, то постепенно все-таки мы деградируем все больше и больше и больше, и потом уничтожается. Ну, как бы потом идет стена, юг. Вот. Можем ли мы как-то что-то привнести?
Хороший вопрос. 2% таких людей нужно. Один мало, 2. Мир изменится резко, когда 2% таких людей уже будут сознающих. Век Кали — это волны деградации. Представьте, что вот есть волны, которые вас к берегу прибивают благоприятно. Есть волны, которые уносят в открытый океан, погибают. Вот Кали-юга — это волны, которые уносят в океан постоянно, в деградации нас. Влияние общества само по себе так устроено, что человека влечет тут чувственным наслаждением, к развлечениям и так далее. А в другие эпохи волны вот были в другом направлении. Видите, век Кали. Или век Кали сравнивается с плохой погодой, или с зимой, например. Холодно, на улице жить невозможно зимой. Но мы можем устроиться, можем построить дом, поставить печь, взять дрова, теплую одежду. Видите, вот мы должны подготовиться. Веками мы должны предпринять некоторые усилия, чтобы эти волны деградации нас не коснулись.
Но они могут не коснуться меня. Ну, например, я к этому готов. Но все-таки я вижу, другие их уносят в океан.
Да, начните с себя, потом поможете другим. Ну, представьте, 2 человека тонут, как они помогут? Вы выходите на берег и потом помогаете многим людям. Такая стратегия.
Какой способ в нашу йогу предусмотрен, чтобы достичь духовного мира за одну жизнь? Вот, ну, до этого говорили, есть такой способ. Какой способ?
Хариарнама, 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 Ивакевалам, Калау, Настя, Внастя, Ванастя, Вагатера. Нет, видишь, много повторений. Век Кали. Нет другого пути, нет другого пути, все отрицаются другие процессы, кроме воспевания имен Бога. Это метод Кали-йоги, самый простой и действенный.
А вот
Что подразумевается под деградацией в сегодняшнее время? То есть люди развиваются, много умных людей, много духовных людей, то есть технологии, да, куда-то идут, то есть люди как-то пытаются развиваться, предметы становятся меньше, технологичнее, то есть умнее. Что подразумевается под деградацией? Духовность?
Качество.
Качество жизни.
Качество человека, людей, качество.
То есть люди пьют, наркотики.
Ну, больше жадности, брат, больше, да, вожделения, больше вот качество, по качеству определяется.
Что касается воспеваний, для этого нужно иметь какое-то особое сознание. Или это может сделать каждый человек, который кушает мясо и подмывается после этого и так далее. Вот сходил в туалет и тут же начал пить зимы. И рассчитывает на то, что это как-то поможет. Это.
Если у вас был опыт любви, то вы его не забудете никогда. Вы всегда уже будете стремиться к этому помнить. Да? В жизни вы так будете себя вести. Подобным моментом, если человек даже имеет нечистые привычки, но он обрел опыт хотя бы секунду трансцендентного воспевания звуков святых имен, он уже изменит свою жизнь сам. Он станет чистым. Это даст ему силы. Да, именно так. Главным образом это необходимо получить от духовного учителя. Это ключевой момент. Мантра не работает, пока не получена должным образом.
А вот я хочу внимательность себе развить. Ну, в плане, в отношениях. И когда мне говорят об этом, я не понимаю, что такое внимательность. Ну, по отношению к своей супруге. Вот вы можете объяснить?
Сначала внимательность означает, что мы слушаем друг друга. Пока не поймем. И только потом реагируем, отвечаем. Невнимательность означает, что мы не понимаем и говорим. Не слушаем и не говорим. До конца не услышим, пытаемся что-то говорить. Нет, Мартин. Я сейчас так практически хочу об этом говорить. С другой стороны, чтобы стать внимательным, занимайтесь медитацией на себя. Вот мантра медитации, вы должны это делать самостоятельно, наедине с собой это делать. Слушать трансцендентные звуки, не отвлекаясь, слушать, не отвлекаясь. Вот, и так постепенно становится внимательным. Ко всему окружающему. К людям, вы начинаете себя понимать. Чем больше себя понимаете, тем больше людей понимаете. Через себя познается окружающий мир. Поэтому занимайтесь как бы самоосознанием. Да, да, духовный учитель должен.
А как выбрать его?
Когда ученик готов, гуру придет. Несложно.
А как быстрее подготовиться?
Практика. Мы принимаем образ жизни духовного учителя, и очень быстро это происходит. Образ жизни.
Александр Геннадьевич, можно личный вопрос? Мне сегодня 29 лет, я не женат, и возникает, как бы иногда возникает все-таки такое желание выбрать себе женщину и жениться, создать семью. В то же время, вот как вы думаете, вот сегодня я мне интересна эта наука веды, да, и хотелось бы, наверное, все-таки посвятить часть своей жизни на то, чтобы получить знания. И как мне быть в данной ситуации все-таки, на ваш взгляд, оставаться при этом независимым? Или взять ответственность, построить семью и оставить наследство. Потому что время идет, и все-таки со временем, возможно, будет уже, может быть, год.
Ну, прежде всего, поздравляю с днем рождения.
Нет, не сегодня.
Не сегодня.
Но как бы на сегодняшний
день. На сегодняшний день.
Да.
И, значит, вопрос личный. Жених. Это для мужчины не поздно. Не нужно еще спешить.
Дети.
Не поздно для мужчины. 29 лет – это еще совсем молодой человек. До 40 лет человек мужчина молодой считается. После 40 приходит старт. До 40 лет вы можете еще думать о браке.
То есть сейчас все-таки лучше не торопиться и, наверное, все-таки поднимать свою осознанность, все-таки работать над...
На мой взгляд, у вас вопрос личной жизни решится в ближайшие годы. Но сейчас не торопитесь, в данный момент не торопитесь, потому что сейчас вы находитесь в стадии как бы глубокого обучения, о переосмыслении, осознания. И пока нехорошо прерывать процесс.
вот в данный ближайший год, пока не совет.
Спасибо большое.
Позвольте мне традиционный вопрос. А как вот в последнее время, вот особенно в последние 10 лет, больше появляется людей нетрадиционной ориентации? Вот особенно в моем окружении, ну, прям это явственно прослеживается. И они не скрывают своей нетрадиционности. Это плохо или хорошо? Вообще, как реагировать на таких людей?
Деградация.
Ну, я понимаю, что не очень хорошо, но я при контакте с ними как беру себе какой-то... Нечто плохое.
Я не знаю, какого рода это общение.
По работе
нет. По исполнению долга нет. Не проблема. Не беспокойся.
То есть, если нет личного желания общаться с этими людьми, да, а приходится, скажем так, тогда с тебя ответственность снимается.
По долгу, да, вы никогда не сверняетесь, если по долгу общаетесь.
А если я сегодня захотел в гей-клуб пойти потусить?
Ну вот это уже проблема. Этим опасен этот контакт людей, что они могут привить вкусы именно. Но долг нас защищает от этих вот вкусов.
Вот есть одно качество, да, мужчины, это щедрость. Ну, щедрость по отношению к своей жене, да, например. Ну и во всем. А вот по отношению к жене не в материальном, а вот в духовном, как это проявляется, щедрость?
Щедрость означает, что муж дарит очень большую радость и веру своей жене.
А как это сделать?
А вот для этого нужно обрести это знание духовное. Внутри себя иметь эту энергию. Вот, вот об этом речь у нас сегодня идет с вами. Что мужской разум, самодисциплина, духовная практика, цель жизни, он наполняется энергией внутри человека. Становится сильным, и женщина присутствует, такой мужчина чувствует большое счастье. Вдохновение веру.
То есть ты стал мужчиной, и женщина сама по себе уже становится женщиной.
Автоматически, да?
Да, автоматически.
Может, тебе ничего не требует, сама все делает, да. Добрая воля, служит просто.
Плохо или хорошо быть военным, работать в силовых структурах, там, где надо применять насилие, как по отношению к других людей?
Это долг.
То есть долг. Ты мне, вождь говорит, иди воюй, убивай, это дождь.
Долг. Вы не берете на себя вину. Ответственность берет тот, кто управляет, говорит.
А давайте сейчас два последних вопроса.
Надо бессознательно. А как важно быть среди тех людей, на кого, ну, как бы ты равняешься, ты хочешь быть похожим. Но говорят же, с кем ты общаешься, тем и становишься. То есть пойдешь в гей-клуб, станешь геем. Да? Общаешься среди разумных мужчин, становишься разумным мужчиной. То есть важно. Или общаешься с духовным учителем, становишься духовным. То есть это важно, да?
Да, вот это главный ключ, ключевой момент в нашей жизни – общение. С кем поведешься, то наберешься, все. Общение решает все.
И последний вопрос.
Что нам нужно сделать, чтобы духовный учитель взял нас в ученики?
Образ жизни принять вообще.
Образ жизни учителя?
Да, это отказ от мяса и рыбоиц, вы знаете, да?
Да.
Трискации, незаконный секс, вот, медитация ежедневная. Делать то же самое.
Это можно делать постепенно. То есть, если все-таки сформировалась в жизни вот такая вот модель, это можно постепенно делать.
Постепенно? Да, это нужно делать постепенно. Лучше постепенно. Не торопитесь слишком. Лучше без срывов.
Как куда?
Без срывов.
Девать сексуальную энергию. Все-таки сегодня очень сложно.
Раз в месяц.
Год жениться, закрутить.
Медитация, медитация. Возвышайте мысли.
А можно вопрос?
Последний вопрос, ребята.
Можно вопрос такой? Обучившись в другой школе медитации, ну вот, например, мне бы хотелось задать вам вопрос именно такой. Школа Оша, последователь Махариши Махиш Йоги, его учение ТМ Ситхи, да? Ну, ТМ, трансцендентальная медитация. У меня недостаточно, возможно, понимания, но... Это как-то направлено внутрь себя, да? А вот эта вот медитация, ну, восхваление имен Бога, их сочетание, насколько оно возможно, и не противоречит ли оно друг другу, например? Потому что, с одной стороны, мое понимание такое, что Махариши Махиш Йоги, он
развивал и проповедовал веды, одно из течений таких направлений, а другое это вот то, что сейчас наш век кали-йоги, как вот говорилось, единственный способ, самый сильный и мощный духовно развиваться, это святые имена Бога, да, исходит. То есть у меня вопрос, как это, правильно ли их сочетать, например, способы медитации, да, там, например, и можно ли это делать, или лучше их разделять?
Медитация – это глубокое сосредоточение. Есть разные техники глубокого сосредоточения. Но мы сейчас говорим даже о другом, об объекте медитации. На что медитировать, вот что важно.
Ну и та трансцендентальная, да?
То есть, да, и то, и другое может быть трансцендентальное. Есть три аспекта абсолютной истины. Браман, Параматма, Бхагаван. Три объекта. В Бхагаване есть все. В Параматме есть Браман и Параматма. В Брамане только Браман. Но в Бхагаване есть все три аспекта. Поэтому на Бхагаване медитация считается наиболее полная.
Так, а поясните, пожалуйста, вот последнее, наиболее полное, это вот как раз воспевание имен Бога, да?
Бхагаван – это объект, это личность. И он имеет имя, форму, качество и действие, функции. Да, как любой объект, четыре характеристики. И наиболее полное его отражает нама, имя, название. Поэтому имена Бога обладают полнотой информации.
А тогда вот для полноты картины, вот эта вот трансцендентальная медитация, которую развивал Махариши, ну и учений очень много, и обучалось очень много людей. А на какой относится?
Браман.
Браман. Ну, то есть является неполной, да?
Неполной.
А в итоге сочетать их или чередовать?
А Браман присутствует в Бхагаване тоже. Если вы на имена Бога медитируете, вы получите такой вот этот результат тоже.
А еще последний, можно вопрос? Вот после всех, допустим, знаний полученных, и при этом осознавая, что делаешь плохое, то есть карма еще хуже становится, в плане сильнее, хуже.
Если мы осознанно поступаем плохо.
Ну, да, сейчас получить какие-то знания, мы все сейчас здесь знаем, да, что это хорошо, грубо говоря, это плохо.
Да, вы правы. Да? Ответственность повышается. Да? Угу. В этом коварство этого процесса. Получая знания, повышается ответственность.
А как вспомнить предназначение?
Что вспомнить?
Предназначение.
Постепенно. Уже вспоминаете.
Как есть какие-нибудь...
Давайте практиковать медитацию вместе. Да, постепенно. Все придет. Не сомневайтесь. На сегодня закончим. Спасибо большое.